Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Николаевна, традиционный у меня к вам первый вопрос. Как обстановка в Донецке? Время меняется, а меняется ли оно в Донецке?
Ну, поменялось только в той части, что после взятия Авдеевки сопутствующие территории, скажем так, Ясиноватая и все остальное, вот рядом все эти села от Спартака и дальше, стали обстреливать гораздо меньше. Но у них осталось последние точки, это Красногоровка и Невельская, которые никак не могут взять. И вот оттуда летит примерно все, что только может лететь. То есть все, что между Маринькой и Красногоровкой, все принимает. Жилплощадка, первая, вторая площадка, Бирюзова, Старомихайловка. То есть вот им сейчас достается просто в стократном размере несчастному Петровскому району. Все ждем, когда уже наконец-то добьют Красногоровку, Невельское, и тогда Донец хоть как-то вздохнет спокойнее. Но с другой стороны, вот, пожалуйста, прилетает по Луганску. И ничего не сделаешь, потому что у них дальнобойные, и когда им не жалко, они теоретически могут достать очень-очень далеко. Но все равно в целом и общем, по сравнению с тем, как раньше прилетало по Ясиноватой и окрестностям, пока они взяли Авдеевку, сейчас, конечно, небо и земля. Так что вот мы ждем последние два населенных пункта, и тогда останется линия фронта, которая никуда еще не двигалась, это многострадальная Горловка. Но там ничего невозможно взять штурмом напрямую, это придется окружать. Торецк, Нью-Йорк, и с этим ничего не поделаешь.
Очень много сейчас разговоров именно о дальнобойных ракетах, которые, ну, даже если в прессе говорится, что они еще появятся, то значит они уже точно есть. Насколько они представляют опасность, а для Донецка, ну, как для других территорий, понятное тоже.
Они, конечно, будут бить везде, где найдут какую-то жирную с их точки зрения цель. Ну вот в Луганске разбомбили что-то нефтяное. Вот они будут искать точки, на которые не жалко потратить дорогое и дальнобойное, там скальпы и все остальное. А пока вот не взяли Красногоровку, Невельское, летит все, ну вот все, что только может лететь, все летит. Кассетники, они минируют негодяев. Вот эти дистанционные мины, которые прилетают на парашютиках. Вот мы проезжали у людей прямо среди огорода, вот целая куча этих немецких мин, которые на парашютах прилетели. Они реагируют на вибрацию, они вот с усиками. Что с ними делать, непонятно. Это надо сколько саперов отвлечь, чтобы их как-то разминировать. А они на самоуничтожение заведены. То есть это просто тихий ужас, что здесь творится. Это ж когда их отодвинут, я не знаю, сколько времени еще будут разминировать и сколько людей еще пострадает. Но можно себе представить, если после Великой Отечественной до сих пор люди умудряются подорваться на 80-летних боеприпасах, то что будет на бедном Донбассе, сложно даже представить. Недавно мужику просто косил траву вот этой вот вертящейся косой, наступил на лепесток травмы и умер, не выжил. Хотя был вот жив, когда приехала еще скорая, вот просто такая кровопотеря, что просто не спасли. И сколько еще будет этого ужаса, сложно даже представить. То есть нельзя сказать, что все будет тихо, спокойно и благостно, даже когда возьмут Красногоровку и Невельское. Это еще очень-очень долгая история. Но все равно будет полегче. Мы держим кулаки, чтобы Красногоровку и Невельское просто как можно скорее наконец-то взяли.
Ну, рано или поздно, это, я так понимаю, это все равно произойдет. Вопрос времени. И, конечно же, я прекрасно понимаю вас и всех, кто находится сейчас в Донецке, да и не только, рядом, что всем хочется, чтобы это было как можно быстрее. Отдельная тема. Европейцы на этом театре военных действий, тем более, что периодически идут вбросы, ну, в большей степени, последнее время там от президента Франции, что они там на что-то готовы. Но и опять же, тут ведь тонкий момент. Вот сколько мы раз с вами обсуждали, например, что касалось оружия. как только начинается заявление о том, что мы готовы что-то поставлять, то есть на самом деле оно уже там.
Все поставлено, да.
То есть уже все есть, но просто как бы такая происходит легализация для общественности, а почему она там и как. Так ли обстоят дела с военными?
Тут очень интересная история на днях развивалась. Значит, некий Стивен Брайан, наверное, вы видели эту историю, бывший помощник замминистра обороны Соединенных Штатов Америки, запилил мощный текст о том, что типа 1500 солдатов иностранного легиона, среди которых французов там мало-мало, то есть сплошные там начальники, вот, собираются все-таки воевать за Саларейх. И типа 150 уже даже забросили. Вот. А в основном там, конечно, наемники, а не урожденные французы. Ну вот, типа начинается. Вот. Потом пошли кучи опровержений, что все это вранье, что этого нет и все такое. Но недавно было видео за двухсоченного с французским флажком. Кто-то снял ТикТок. То есть я не сомневаюсь, что их там толпище. Но пока что еще нелегализованных и, как говорится, непризнанных. Это вопрос только в том, когда наконец-то это будет признано коллективным Западом. Тем более, что американцы по полной программе, уже множество их говорят, ну, тут два варианта: или давать Украине деньги, или воевать вместо украинцев. И рано или поздно нам придется воевать вместо украинцев, потому что украинцы банально закончатся.
Своим же обществом они ведь пока продают такую историю, что мы делаем хорошие инвестиции, мы вкладываем, даем деньги украинцам. Это значит что? Значит, наши там солдаты, наши сыновья и мужья и так далее не воюют, а воюют украинцы. И давайте дальше продолжать инвестировать, и это хорошая инвестиция. Но, как видим, уже немножко эта история приобретает другие краски.
Дело в том, что уже даже на Крещатике стоят ТЦКшники. То есть это значит, что последние резервы уже пускаются в бой. То есть раньше они ловили только по селам, по поселкам городского типа, по нестоличным городам, по маргинальным и просто по рабочим районам Киева. А тут уже и на Поздняках они появились, то есть на более-менее блатном районе. И по Крещатику они уже раскатывают на праворульных машинах, которые могут регистрировать только вояки. Вот тоже было видео в ТикТоке. То есть все, вот уже скоро закончатся последние резервы саларейховцев. В том числе и отловленного мяса, которое идет на убой, которое просто ловят. Но тут двоякая ситуация. Уже многие поняли, что ТЦКшникам можно не сопротивляться. Главное успеть дезертировать до того, как тебя десантируют где-то на нуле. Потому что дезертиров минимум 130 тысяч, и ловить их некому. И никто и не стремится их особо ловить, потому что нет военной юстиции. Тогда ликвидировали еще в незапамятные времена военную прокуратуру, потому что надо было расправиться с лично ненавидимыми Зеленским какими-то там прокурорами. Ничего не восстановили, и в итоге некому ловить дезертиров. Ну и ловить их опасно, люди уже побывали там, могут и как бы между рог стрельнуть или гранатку подорвать, поэтому ловят безневинное мясо, которое еще неопытное, а с дезертирами никак не борется. И рано или поздно все общество поймет, мы пойдем туда, главное с видом веселым и деловатым делать вид, что всем доволен и жаждешь воевать за Солары, а в нужный момент просто спетлять. А почему французы первопроходцы? Потому что у них изначально есть институциональная структура в виде иностранного легиона, под крышу которой можно нанимать весь этот сброд, готовый воевать за пару тысяч евро в месяц и за французский паспорт или даже обещание французского паспорта. У других стран НАТО покамест таких институций нет, но они сейчас вовсю пытаются их создать, потому что вряд ли французы одни захотят ввязываться в эту мишпуху и потребуют, чтобы все остальные страны тоже приняли горячее участие. При этом само НАТО, вот именно под крышей НАТО, воевать почему-то не собирается официально тоже. Вот по странам отдельно, французы отдельно, немцы отдельно. Вон Троебалты он вопят уже, что мы своих пошлем. Там румыны толпами уже тусят в Молдавии, в принципе, на низком старте, как все говорят. То есть, скорее всего, пойдет Восточная Европа. Ну, а именно западноевропейские вояки, которые вот урожденные, пойдут, конечно, в последнюю очередь. Но я не сомневаюсь, что пойдут. Запад не настроен проигрывать эту войну. А любые мирные переговоры будут восприняты как победа России. Вот поэтому, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Это только вопрос времени. И я думаю, что если фронт действительно всерьез будет прорван, то дело ускорится. Фронт еле-еле движется, потихонечку. А вот если будет действительно серьезный прорыв, думаю, что Запад подсуетится со страшной силой. И очень сильно ускорит переброску своих вояк на наш театр боевых действий.
А как относиться к словам того же Макрона, ну раз уже за Францию начали говорить в большей степени по этой теме, о перемирии некоем, которое он предлагает во время Олимпиады, которая, кстати, скоро в Париже?
Дело в том, что Макрону не надо, чтобы кого-то случайно за 200 или знакового, а особенно, если удалось бы идентифицировать его и устроить такой скандал во время Олимпиады. А вдруг там кто-то действительно серьезная жирная рыба попадется? Макрону это не надо. Поэтому Макрон делает вид, что он очень хочет перемирия. И, к сожалению, вот даже стыдно смотреть, там, Татьяна Тарасова, выдающийся человек, великий, без просто преувеличения тренер, говорит, что надо забыть мелкие обиды. Это какие обиды мелкие? Это Аллея Ангелов мелкие обиды? Это 10 лет Донбасса беспрерывных бомбежек? Это какие мелкие обиды? Это Белгород? Это Курск? То есть вот когда такие даже люди начинают такое говорить, вот действительно руки опускаются. Какие перемирия? О чем речь? Западу это надо только для того, чтобы перегруппироваться, собраться с силами и, наконец-то, создать институции а-ля французский легион, чтобы под эту крышу привлекать разнообразных наемников. Денег у них, как у дурных фантиков. Они сами эти деньги печатают, и доллары, и евро. Им хватит рассчитаться с толпищами наемников. А инфляция, ну когда она там будет, та инфляция? А им надо сейчас влить эти деньги в наемников, просто собрать их со всего мира и запустить в наши степи. Вот для этого им только нужно перемирие. Олимпиада, в принципе, это предлог.
Вы наверняка следили за тем, как в Беларуси выступал на пресс-конференции, ну теперь уже бывший, я так понимаю, польский судья, господин Шмидт, с вашей точки зрения, вот этот вот переход в ранг диссидента человека из системы, в общем-то, ведь насколько у меня сложилось впечатление, что такая нервная, где-то даже истеричная реакция польского руководства, она не потому, что это просто польский гражданин, а это не просто гражданин, это гражданин, который был в судебной системе, и так просто стать судьей в любой стране, а и в Польше в том числе. О чем это говорит, характеризуя их систему?
Ой, система, я вам скажу, везде одинаковая. И как вдова судьи, который тоже пошел в диссиденты, возбудив уголовное дело против тогдашнего президента Кучмы, мой покойный супруг Юрий Василенко это сделал, потому что видел, что Кучма просто тупо продает страну американским демократам. И он решил хоть что-то сделать, хоть как-то привлечь внимание общественности. Естественно, наша семья столкнулась с репрессиями, но дело даже не в том. Я просто чувствую, что такое быть диссидентом, достигнув серьезного положения в обществе. Судьи, в конце концов, не последние люди. И чтобы на такое идти, человек должен быть весьма идейным. Потому что, ну что может быть проще? Смирись, будь как все. Никуда не лезь. Ну, в крайнем случае, мирно пойди в отставку. Мало ли там, что там с тобой сделают. Ничего. Уедь там себе куда-нибудь на Запад, живи себе мирно. А он совершил действительно нечто потрясающее. Он приехал в Белоруссию и попросил политическое убежище. И объяснил, почему. Я не исключаю, что он действительно самый настоящий диссидент. И ему совершенно не нравится то, что его страну Штаты втягивают в это побоище, в Третью мировую. И он правильно сказал, что, скорее всего, меня сейчас обвинят во всех смертных грехах, какие только есть, навешивают на меня всех собак, вот, ну и ничего удивительного. И он правильно сказал, что есть огромное число людей в Польше, которые думают так же, как и он, но боятся об этом говорить даже на кухне, потому что везде прослушка и все такое. Сейчас никуда ни от кого не спрячешься. Я надеюсь, что он только первая ласточка, что таких людей в истеблишменте, в судебной системе, то есть вменяемых людей, которые понимают, куда все это катится и не хотят такой судьбы в своих странах, будет все больше, больше и больше. И задача белорусских и российских спецслужб создать инфраструктуру для таких людей, которые просто могли бы и желали бы перебежать. Им надо создать безопасные коридоры, чтобы они могли это сделать. Вплоть до того, что ну почему вот Штаты пиарятся, вот пишите на нашу почту, вот мы ЦРУ, вот мы Пентагон, там если вы хотите там со своей страны удрать к нам и что-то там рассказать, вперед из песни. Что нам мешает сделать то же самое? Объявить во всеуслышание. Вот наша официальная почта, куда вы можете написать, соблюдая меры безопасности. Если вы хотите эвакуироваться со своего безумного коллективного Запада, с его трансгендерами, родитель один, родитель два и прочим трэшем, пожалуйста, вперед из песни пишите, мы рассмотрим ваш кейс и, возможно, вас примем. Конечно, этим надо заниматься. И я надеюсь, что вы просто были первопроходцами с вашими спецслужбами и с этим польским судьей. Он молодец в любом случае, он показал дорогу другим. И будем надеяться, что его путем захотят пойти еще многие.
Мы часто с вами обсуждаем ситуацию на территории Украины. И сколько раз говорили, что людей, которые не согласны, да их масса, если не большинство, но попробуйте что-нибудь скажи.
Невероятное количество. Этими людьми забиты все СИЗО, все тюрьмы, все зоны. Это только те, кто случайно попался. Это те, кого кто-то сдал за беседы какие-то на кухне. Это люди, которые случайно поставили где-то лайк, где-то проболтались, где-то подставились. А сколько тех, кто сидит по корягой плотно и не попадается? Конечно, их просто в разы больше, на порядки. Конечно, там огромное количество людей, которые нас ждут. А попадаются, ну, те, кому не повезло. И, к сожалению, ничем им нельзя помочь. Только пожелать долготерпения, продержаться и дождаться.
Считанные дни остались до момента, когда у действующего, пока еще президента Украины, господина Зеленского, закончатся полномочия, официальные, во всяком случае.
Чуть больше недели всего, ничего.
Да. Что думаете после того, как это произойдет? Что-то изменится в внутриполитической ситуации на Украине, либо это ни на что не повлияет?
Непонятна до сих пор позиция Запада. Ну тут как бы однозначно, я уже говорила, что есть решение Конституционного суда, которое нельзя перепрыгнуть. Там написано ровно 5 лет. А с 21-го, пожалуйста, Руслан Стефанчук по Конституции, глава Верховной Рады, типа временный глава Саларейха, а Зеленский никто. Уже тиктоки пилят, что с 21 мая он обычный ухилянт. Он же 4 раза не приходил по повестке еще там в 2014 году.
Может, поэтому ТЦКшники уже к центру подбираются, уже кричать, их там смотришь, на банковый станут скоро.
Да, из Любовика заметут, гусик затолкают и отправят под часовый яр. Вот. Но позиция Запада и Китая пока что еще непонятна. Поэтому непонятно, что будет дальше. Тут в Анбине Коломойскому припомнили внезапно старую попытку заказного убийства. Тогда жертва выжила, там мой коллега-адвокат Феодосии дело было. Вот. И казалось бы, дело давно поросло быльем, и тут внезапно вспоминают Бени. Причем именно это дело, хотя у него таких дел знаете сколько, но это дело было полностью расследовано и было продано тогдашним генпрокурором Святославом Пискуном за 50 миллионов долларов. Об этом сообщил зять Кучмы Пинчук. Внезапно. Вот Виктор Пинчук сказал, что за 50 миллионов когда-то вот продали Бенина дело. И тут внезапно всплывает это тело. И форсят эту тему соросята, а значит, американцы. И вот неожиданно, буквально вот на грани истечения полномочий Зеленского, а Коломойский очень много знает о Зеленском. Я думаю, он и жив-то до сих пор только потому, что он слишком много о Зеленском знает. И, собственно говоря, он был Пигмалионом, а Зеленский был Галатеей. Ну, Бенни не первый и не последний, чья Галатея его просто продинамила. Бывает такое. Так что вот все вместе вот как бы идет, накручивается, и все больше и больше нагнетается ситуация к 21 мая. А что там будет внутри страны, может кто-то к чему-то уже готовится, да мы просто об этом не знаем. Ждем с нетерпением. Я думаю, каждый день будет приносить все новые и новые открытия чудные. А уж что будет 21-го, да что угодно может случиться.
Александр Григорьевич высказал предположение, что смута ожидает, в общем-то.
Да, не исключено. Но все-таки все зависит от позиции Запада. А Запад пока безмолвствует. Но осталось немножко. Они по-любому должны будут что-то сказать в ночь с 20 на 21-е, а может и раньше.
А почему, на ваш взгляд, вот смотрите, еще вот буквально несколько дней назад, ну, понятно, что до того, как принималось решение, форсили тему вот этих вот 60 с хвостиком миллиардов, и вдруг резко все, и никто вообще не вспоминает о них сейчас.
Ну, и так понятно было, что это миллиарды чисто под распил американскому ВПК. И такие длинные торги были исключительно на тему, а кто их будет пилить конкретно. Думаю, что просто что-то отстегнули ВПК, ориентированному на республиканцев, после чего республиканцы, в принципе, согласились милостиво все эти деньги попилить. Ну и так, понятно, что Солорейху из этого перепало бы по разным подсчетам от 8 до 13 миллиардов, ну, приполовиньте их просто буквально сразу, то, что будет украдено мгновенно, и что там дойдет до фронта? Примерно ничего. И что, чем это поможет, если ЦЦК уже на Крещатике ловит несчастное мясо? Это не поможет, это как мертвому припарки. Запад упустил свое окно возможностей, когда можно было просто деньгами и какими-то там военным оборудованием переломить и дальше ход войны. Это когда Россия отступала с Харьковской области, из Херсона и так далее. Но с тех пор много воды утекло. Россия стабилизировала фронт, окопалась и теперь медленно, но продавливает по всей линии фронта. Правильно говорят, что сейчас невозможно сконцентрировать хоть какие-то войска так, чтобы об этом немедленно не сообщили по BBC и по Рейтерсу. Все сверху видно. Но потихоньку, тонким слоем вдоль всей линии фронта можно наращивать преимущество и раздергивать линию фронта хоть где-то там прорвет, как прорвало в Очеретино. Возможно, где-то прорвет еще в каком-то другом месте. То есть постепенная концентрация сил, наращивание по всей линии фронта, таки принесла небольшие, но успехи России. И теперь у Запада остается только единственный выход – резать последний огурец и участвовать уже солдатами. Сперва наемниками, а потом и собственными гражданами. А вот как это воспримут собственные граждане, это, конечно, большой вопрос. Вон, из Германии мне говорят, что нет желающих воевать ни за деньги, ни за большие деньги, не хотят. Вот немцы сейчас собираются сделать систему, что-то типа ТЦК, то есть воинский учет всех, кто способен воевать, а никто не хочет регистрироваться. Внезапно. Не хотят западные люди воевать, они привыкли жить хорошо. Ну, кроме мизерного процента профессиональных военных. Конечно, их можно загнать в окопы, точно так же закрыть границы, как-то еще. Ну и что с них будут за воины? Подготовка воинов – это длительный процесс. Нужны лагеря, нужны инструкторы, а главное – нужно время. Время – главный фактор. Потому что, как известно, даже 9 беременных женщин не родят младенца через месяц. Они родят 9, но через 9. А вот даже одного через месяц не родят. А Запад как бы нуждается во времени. Если всерьез хотеть воевать, то надо уже сейчас готовить военных. А пока что это не замечено, потому что если бы это делалось, об этом бы уже все знали. Такое в наше время не скроешь. Невозможно в наше время никого тайно подготовить к бою. Поэтому вот Запад в такой ситуации, им надо тянуть время, договариваться, а у них выборы в Европарламент вот уже скоро-скоро, через месяц. И в Штатах выборы вот-вот уже. И в Великобритании выборы осенью. Так что столько выборов, что ну прямо не знаю, и все может кардинально поменяться. И им надо хоть как-то протянуть это время, чтобы после выборов знать, на каком они свете. И России нет никакого смысла разговаривать с теми, кто при власти сейчас, потому что не исключено, что после выборов их там не будет при этой власти. И придется говорить с кем-то новым, а кто там новое придет, а кто их знает.
Ну да, видите, как говорили в начале года, что год выборный по всей планете, и будет многое на самом деле менять, и меняться будет многое. И вот как раз тот момент наступил, когда действительно могут быть ключевые изменения. Причем там, где, собственно, нас всех касается. Вроде не там выбор-то.
И не будем забывать об Израиле. Там творится тоже нечто невероятное. Казалось бы, весь мир пинает Нетаньяху не лезть в Рапах. Они все равно лезут. На что надеются, непонятно. Вот такие вот самонадеянные. Мне вот всегда Израиль казался реальной пороховой бочкой. Как можно жить с такой идиосинкразией к соседям? Там же даже, простите, скрещиваться общество запрещает. Людям, евреям с арабами, осуждает общество, семьи, и люди, если у них там пламенная любовь, вынуждены уезжать из Израиля, если они действительно хотят быть вместе. Как можно жить в такой стране, как на пороховой бочке? А евреев всего 10 миллионов, а арабов сотни миллионов вокруг. Чем это все хорошим может закончиться? Да ничем. И такое ощущение, что Израиль просто изматывают, ждут, пока он вымахается, как говорится. И в Штатах творится что-то невероятное. Соросята, еврей Сорос настропалил все вот эти вот студенческие выступления пропалестинские. Они там скоро действительно резать начнут евреев. Это какое-то безумие. Еврейская верхушка соросячьего движения пропалестинская и антиизраильская. Нонсенс. И тем не менее. И вот это вот все так закручено в такой котел и, конечно же, влияет на нас. Не зря же связаны пакеты помощи Израилю и Украине. Ну и, в принципе, оружие это как бы это нечто конечное. И если его больше нет, его очень быстро не сделаешь. А оно, судя по всему, заканчивается у всех. И цены взлетели в 5-6 раз на те же снаряды и на все остальное. Вот кто сейчас потирает руки, так это ВПК. И готовы потирать эти руки до последнего землянина, я думаю. Даже не только до последнего там украинца, русского, израильтянина, палестинца и всех остальных, а реально до последнего землянина. Совершенно безумные люди.
Мы часто говорим, что ну, так или иначе любая война заканчивается, безусловно, конечно, переговорами, но... Как их вести вот с такими ребятами? Да, конечно, сейчас будут выборы, там все может поменяться, лица эти могут поменяться, но поменяются ли их принципы? Вопрос.
Нет. Наши великие предки.
И хочешь, не хочешь, нам с кем-то из них нужно будет о чем-то договариваться.
Наши великие предки знали, как с ними говорить. Только лишить их способности к военному сопротивлению. И я не знаю, кем надо быть, чтобы им верить.
Лишний повод вспомнить об самой крупной, самой знаменательной такой победе. Это, конечно, День Победы 9 мая, который мы все отметили. С чем, собственно, всех и поздравляем. И вас тоже, Татьяна Николаевна, и всех.
Спасибо. Всю Белоруссию поздравляю. Весь белорусский народ. Все, кто помогает Донбассу. Все, кто вовлечен в эту войну, кто понимает, что мы просто вынуждены доделывать то, что не доделали, увы, наши великие предки, поверив этим лживым негодяям. Победа будет за нами, враг будет разбит.
Вариантов других у нас нет. Спасибо, ваша Татьяна Николаевна. Удачи вам, берегите себя.
Спасибо, счастливо.